Те, у кого детство пришлось на времена или на места, где выпадает очень много снега зимой, конечно, наверное, испытают какой-то приступ ностальгии, когда начнут слушать первый рассказ. Написал его Андрей Буторин, и называется он «Снежные ходики». Мне снилась собака. Большой ласковый щенок по кличке Вальдемар, к тому же говорящий. Он-то мне и сообщил свое имя, а также породу — кокер-спаниель. О собаке я мечтал давно, поэтому очень обрадовался, а проснувшись, расстроился. Но только на секундочку, потому что рядом стояла мама и сказала: «Просыпайся, именинник!» А за ней возвышался папа, торжественно строгий, но с глазами полными смешинок. На одеяло легла синяя коробка. В ней оказались кроссовки, тоже синие, с серебристыми полосками-отражателями. Мягкие, бархатистые, чистенькие. «Что, нравится?» — спросила мама. Я кивнул. «Еще бы! Кроссовки весь нужные. Я бы даже сказал, незаменимые, тем более скоро весна, до нее всего 2 месяца и 6 дней. Правда, лишь по календарю. У нас на севере зима в марте и не думает заканчиваться. Только светлее становится, солнечнее. Но оттого радостнее. Вот как сейчас. 25 декабря в мой день рождения. А еще сегодня и другой хороший праздник — Рождество. Правда, не наше, иностранное, но все равно ведь здорово. Вот и папа как-то по-особенному улыбается». «О!» Я выпрыгнул из постели и потащил маму в соседнюю комнату.
«А папу ты уже поздравляла?»
— зашипел я, косясь на дверь. «Я ведь чуть не забыл, что у папы тоже сегодня день рождения. Так уж нас с ним угораздило родиться в один день». «Нет, конечно, разве я бы стала без тебя?» — улыбнулась мама. «Идем». Она достала из шкафа перевязанную лентой коробочку, я издала свой рисунок, и мы вернулись в мою комнату. «Поздравляем, дорогой!» — чмокнула мама папину щеку и протянула коробочку. «О, с тройным лезвием!» — одобрительно загудел папа, вынимая подарок. «Спасибо». А я смущенно вертел в руках свое поздравление — цветной коллаж, сделанный на компьютере. Что в нем особенного? Нужен он папе. Но что я могу подарить, если мне всего 11, хотя уже 12 лет? Смущаясь все больше, я все-таки протянул лист с поздравлением. Папа взял рисунок, опять сказал «спасибо», прочитал стихи, все внимательно рассмотрел, потом спросил: «Сам?» «Сам. Только машину и цветы из других фоток вырезал».
«А у тебя талант. Можешь стать неплохим дизайнером. А стихи откуда?»
«Ниоткуда, сам сочинил», — совсем смутился я.
«Да ну!»
По-моему, папа удивился искренне. А потом мы позавтракали и стали собираться на работу и в школу, потому что в иностранное Рождество выходной не предусмотрен. Очень жаль. А то бы день рождения у нас с папой всегда был нерабочим. И вот когда мы пили чай, я заметил, что папа странно на меня поглядывает, будто хочет что-то сказать, но не сказал. И я не спросил, почему-то вдруг испугался. Подумалось, если спрошу, испорчу себе и ему праздник. А перед самым уходом он позвал из прихожей:
«Ромка, подойди-ка».
По спине забегали тысячи маленьких холодных лапок. Но папа всего лишь спросил:
«Ты знаешь, что такое семья? Откуда это слово?»
«Знаю», — сказал я. «Семья. О каждом надо заботиться как о себе, и о тебе тогда будут».
«Правильно, но без тогда. Не надо оглядываться, мол, если я тебе сделал что-то хорошее, то и ты мне должен отплатить тем же».
За каждого стой, как за себя самого. И еще. Не обязательно по носу бить, достаточно по плечу хлопнуть. Я ничего не понял. Вот это про нос и про плечо, но дверь уже закрылась. Да и про семью? Это что ли папа и хотел мне сказать? Странно. Из школы я вышел абсолютно счастливым. Во-первых, меня так классно поздравили. Я угостил одноклассников шоколадными батончиками, девчонки в ответ прочитали стишок, а парни подошли и все мне руку пожали. Даже Елена Петровна улыбалась и шутила. Во-вторых, за вчерашние сочинения мне поставили 5. Вообще-то у меня фантазия богатая, это вам так говорит, и писать сочинения мне нравится. Ну вот знаки препинания слушаться не хотят. Да и буквы норовят или местами поменяться, или вообще куда-нибудь спрятаться. А в этот раз и буквы, и запятые решили не портить мне день рождения и встали на свои места, как солдаты в строй. И вот в-третьих-то сам день рождения. Мало того, что на завтра уроки делать не надо, суббота, потому что и кроме факультатива по английскому занятий в школе не будет, так вечером придут дедушка, обе бабушки, тетя Катя. Раздвинем стол, будем есть всякие вкусности, пить чай с тортом, веселиться. Бабушки будут петь, здорово у них это выходит. Дед начнет рассказывать анекдоты, от которых падать под стол можно, а мама с тетей Катей станут дубасить его по спине за некоторые словечки. А еще впереди завтра, когда ко мне придут друзья. Так мы с мамой договорились, чтобы сегодня только с семьей посидеть. Ведь и правда, сегодня будет настоящая семья. Семья. Именно семь. Я снова вспомнил папины утренние слова. И тут я увидел ход. Снежные ходы или попросту ходики — это наша северная забава, я не слышал, чтобы их делали где-то еще. Может, и делают, где тоже снега много. Это ужасно интересно. В огромном сугробе рыть длинные извилистые ходы. Они пересекаются, разветвляются, как лабиринт, где-нибудь сходятся в общие пещеры, где-то неожиданно выскакивают наружу. Ползать по ним — одно удовольствие. Впереди темнота, неизвестность, если ход рыл не сам, и он еще тобой неизведан. Немножечко жутко, зато таинственно и вообще круто. Правда, в 12 лет лазать по ходикам не очень солидно, но мне ведь только чуть-чуть 12. Я посмотрел на часы, 5:05. Мама говорила, что я родился ровно в 2 часа. Значит, мне еще нет 12, и целых 5 минут в запасе имелись. Я снял с плеч рюкзак и полез навстречу подснежным тайнам. Эти ходы я раньше не исследовал. Не знал даже, что такие здоровские ходики кто-то нарыл совсем рядом со школой. Сначала я прополз по основному ходу до самого конца, замечая, сколько будет боковых ответвлений. Их оказалось 7, а сам основной ход закончился тупиком. Это не очень интересно, гораздо лучше, когда, покрутившись в темноте по узким поворотам, вылезаешь совсем в неожиданном месте. Но ничего, 7 ходов — это тоже немало. Хотя, может быть, я и залез как раз в ответвление, ведь основной ход это только я так назвал, потому что полез именно в него. Иногда его делают специально самым длинным и широким, но часто вообще никакого основного хода нет, а все равны между собой и переплетены так, что не сразу выберешься. Похоже, и тут было так же, потому что я немного запутался, в каком ответвлении по счету ползу. Закручивались ходики здорово. Иногда, кроме поворотов, опускались или поднимались, поэтому пересекаться могли и на разных уровнях. В результате долгих ползаний 5 минут наверняка давно уже прошли, так что момент своего рождения я встретил в довольно необычном месте, я начал понимать, что не знаю, где выход. Сначала даже не испугался, потому что это глупо, заблудиться в ходиках.
Это просто невозможно, ходы не могут быть бесконечными. А если заканчивают с порой тупиком, то достаточно повернуть назад и вылезти оттуда, куда залез. Да, заблудиться было бы смешно, если бы не стало очень страшно. Мне показалось, что я застрял в ходиках навсегда. И я замолотил ногами и руками, отчаянно пятясь, вместо того, чтобы ползти вперед. Я извивался ужом в снежной норе, и снег вскоре забился в рукава и штанины, попал под куртку, холодил живот под выбившейся рубашкой. Наверное, я орал, но даже не осознавал этого. Зато отчетливо услышал, вываливаясь из хода в подснежную пещерку, мальчишеский крик. «Больно же!» Не передать, как я тогда обрадовался! Я был не один! И рядом находилось не порождение снежных глубин, невиданное, холодное, а обыкновенный мальчишка. Конечно, я его не видел в темноте, но слышал его хлюпанье. Похоже, я заехал ему ногой по носу. Его дыхание. Чувствовал остроту его локтей и коленок. Вот только их было что-то очень уж много, да и пыхтел парень явно за двоих. Но тут все прояснилось.
«Извини»,
— послышался еще один голос. Очень похожий на первый, но все же другой, потому что первый гнусаво проворчал.
«Распинались! Вы мне нос разбили!»
«А кто тут еще есть?» —
явно обрадовался второй. «Я есть!» — подал я голос. «Похоже, я заблудился». «Да и я тоже!» — хмыкнул все тот же второй. Первый еще похлюпал носом и прогнусил.
«Я тоже заблудился! Хорошо эту пещеру нашел! Сколько из нее ходов?»
Я пошарил по стенкам. Кроме дыры, откуда я вывалился, других ходиков рядом не было. «У меня один», — сказал я.
«Тоже», —
подал голос второй.
«И у меня один», —
сказал первый.
«И что, нигде нет выхода?»
Не дождавшись ответа, он заявил.
«Я вперед полезу, а то вы мне снова по носу заедете, не железный нос-то!»
«Ну извини», — повинился я, — «мы же не видели».
«Не видели», — буркнул он. «Лезьте за мной».
Удивительно, но сразу за поворотом забрезжил свет. Первый уже что-то радостно вопил у самого выхода. Надо же, ходик-то был всего ничего, метров пять. Я выбрался наружу и завопил, поднимаясь на ноги.
«Вау!»
Терпеть не могу это словечко, а почему-то вырвалось именно оно.
«Чаучок!»
Еще более нелепо крикнул вылезший следом второй. Впрочем, он и выглядел так же. Да и первый...
Мы стояли и пялились друг на друга никак не лучше того самого барана из поговорки.
Ладно, я. Обычная красно-синяя куртка, вязаная серая шапочка, черные джинсы, сапоги. А вот мальчишка, которого я называл про себя вторым, будто заявился с маскарада. Может, так оно и было, Новый год же скоро. Но кого он там изображал, было совершенно непонятно. Для начала — обувь. Она походила и на древнеримские сандалии, и на меховые унты, причем одновременно. К тому же эти унтовидные сандалии блестели, словно новые монетки. Я перевел взгляд выше и чуть не рухнул в сугроб. Мальчишка был в шортах и майке, но и как бы в тулупе тоже. Вроде тулуп, а вроде майка с трусами. Причем все зеленое, но оно же и золотистое, и даже практически красное, только синего цвета. И, разумеется, блестело, как самовар. Затем я посмотрел парню в лицо. Оно мне понравилось и даже показалось знакомым, очень знакомым. Только вот стрижка на макушке у этого парня... Вернее, на половине макушки спереди, потому что сзади голова была тщательно выбрита. Так вот, цвет у этой прически был ультрафиолетовым. Я определил его именно так, по-другому не получалось. И он не менялся и не блестел. И на том спасибо. Первый же парень по сравнению со вторым внешним видом почти порадовал. На нем были черные валенки, черные брюки, темно-серые угрюмые пальтишко и черная изрядно потрепанная шапка-ушанка на бекрень. Весь такой темный герой из фильма про плохих парней. Только вот красный галстук, выбившийся из-под воротника пальто, эту картину портил. А лицо у пацана было славное и тоже до боли знакомое. Кстати, оба они удивительно походили бы друг на друга, если бы не разные прически и цвет волос. У первого они были темно-русыми, как и у меня, но длиннее.
«Да, ребята»,
— выдохнул наконец второй.
«Откуда вы сбежали?»
«По-моему, это ты сбежал», — опередил меня первый. «Из цирка. Да и ты»,
— посмотрел он на меня и добавил почему-то шепотом.
«Из Америки».
Второй возмущенно надулся и собрался уже что-то выпалить, но мне стали надоедать непонятки, я протянул ладонь и сказал. «Все, пацаны, хватит лаяться. Кто откуда сбежал, его личное дело. Как вас зовут?»
«Меня Ромка».
«Роман»,
— пожал руку первый.
«Ром!»
— удивленно хмыкнул второй и шлепнул по моей ладошке. Затем сделал то же с ладонью первого.
«Так мы еще и эти, как их, тезки!»
— сказал я. И только тут до меня дошло, на кого похожи эти странные парни.
«Да на меня самого! Ну, почти!»
Помимо разных причесок, у Романа нос был чуть более широким и слегка топорщились уши, а у Ромы нос был наоборот тонким и само лицо вытянутым. Правда, у Романа нос еще казался широким, потому что распух.
Здорово, мы ему с Ромом все-таки заехали.
А пацан молодец, не заревел.
И тут я глянул на часы и ахнул. Половина четвертого! Это сколько же я в ходиках лазил? 1.5 часа? Ужас! Скоро мама с работы придет, а именинник потерялся. «Пацаны, сори!»
— замахал я руками, срываясь с места.
«Давайте завтра в час здесь встретимся!»
Тезки кивнули, одинаково как близнецы, а Роман буркнул.
«Точно американец!»
Уже подбегая к дому, я вспомнил, что забыл рюкзак с учебниками в телефонном возле ходиков, но тут же благополучно выбросил этот пустяк из головы. Потому что голову заняла куда более важная проблема — моего дома не было. То есть совсем отсутствовал даже фундамент. Я опустился прямо в сугроб и зажмурился так, что поплыли цветные круги. Затряс головой, что есть силы, а потом открыл глаза в надежде, что кошмар мне только привиделся. Не тут-то было. Непонятный ужас продолжался. И вот тогда я заплакал.
Слезы помогли. Не то чтобы совсем, но хотя бы соображать чуточку здраво я теперь мог.
Для начала запретил себе думать, что случилось с домом, утешаясь мыслью, что мама с папой все равно на работе. А мне бы сейчас забраться под чье-нибудь теплое крылышко и окончательно прийти в себя.
Я сразу подумал о бабушке с дедушкой, очень их люблю, и они меня тоже, они обязательно помогут, и живут недалеко. К тому же папа с мамой, не найдя родного дома, тоже пойдут, скорее всего, к бабушке с дедушкой. А там я, снова вместе вся семья.
Я встал из сугроба и пошел, даже не отряхнувшись. Сначала я не смотрел по сторонам, но подойдя к перекрестку, за которым и начиналась нужная улица, машинально остановился, чтобы посмотреть на светофор.
Но и он тоже отсутствовал.
Что еще более странно, и машин почему-то не было. Обычно в это время они так и шныряют, не час пик, но уже близко. А сейчас дорога была совершенно пустой, хотя нет. Вдалеке катил грузовик. Неспешно проехал перекресток и задымил дальше. Тоже странно. По этой улице грузовое движение запрещено, это я точно помнил. Провожая взглядом одинокий автомобиль, я невольно огляделся.
И снова чуть не сел в сугроб. Половины знакомых мне зданий не было. Или вообще, или вместо них торчали развалюхи, почти как в деревне, куда мы ездили пару раз в отпуск. Впрочем, не все развалюхи, это я погорячился. Были и вполне приличные дома. На одном самом ближнем я прочитал вывеску «Продукты», а ниже маленькими буквами «Минсельпром РСФСР».
билиберда какая-то. Хотя это вот РСФСР мне показалось знакомой штучкой, где-то я ее уже встречал. Именно так собранные буковки. Или это я с СССР перепутал? Так раньше называлась наша страна еще до моего рождения. Я перешел дорогу и направился дальше, теперь уже внимательно глядя по сторонам. К огромной радости многие дома стояли на своих местах. Правда, выглядели они чуть-чуть по-другому. Вон те две кирпичные пятиэтажки очень уж новенькие, чистенькие, и скверов возле них нет. Есть лишь мусор, битый кирпич, будто стройка только закончилась, да и не закончилась даже. Кое-где еще и стекла не вставлены. Вон и рабочие суетятся.
Что за ерунда?
Я прошел стройку, и мне начали попадаться идущие навстречу люди. Их тоже было мало, как и машин. И одеты они были странно. Темные невзрачные пальто, женщины в основном в серых платках, мужчины в шапках-ушанках, как у Романа.
Стоп!
Вот именно встреченные мною прохожие были одеты, как Роман.
Да что они тут, кино снимают?
Я был уже в миллиметре от разгадки, когда меня окликнули.
«Ромка, подожди!»
Я обернулся. Меня догонял Ром. Я бы его не сразу узнал, потому что одет он был иначе, чем при нашей первой встрече. На голове красовалась белая шапочка, наподобие той, что надевают под гермошлем космонавты. На ногах были сапоги не совсем привычной формы. Угловатые, квадратные, зато постоянного цвета, темно-серого. Брюк, видно, не было. Потому что Ром теперь был в длинной до самых сапог куртке, тоже серой, но с металлическим отливом. Но для меня в тот момент внешний вид Рома не имел никакого значения. Я обрадовался ему как родному и даже не сразу заметил в его глазах слезы.
«Ты чего?» — спросил я.
Ром всхлипнул, махнул рукой по носу, глянул неожиданно жалобно и сказал:
«Что здесь случилось?» «Ты тоже заметил?» — обрадовался я. Тому обрадовался, что значит не сошел с ума.
«Заметишь тут», — буркнул Рома, всхлипнул еще раз. «От города одни руины остались».
Я не совсем был с ним согласен. Какие же руины, когда вон были старые дома, а стали новенькие, только отстроенные.
Хотя эти деревянные здания, некоторые из них и впрямь напоминали руины.
В общем, я сказал:
«Ага. А твой дом на месте?» «Какое там?»
Ром перестал всхлипывать и стал необычайно сердитым. Злился, небось, на себя, что ревел при мне.
«Ни моего дома нет, ни дедушкиного!»
«Моего тоже нет», — вздохнул я. «Я вот сейчас как раз к дедушке и с бабушкой иду. Не знаю еще...» Я не договорил, страшно стало. И спросил:
«А ты куда?» «У меня еще прабабушка тут живет, недалеко».
И мы дружно зашагали вперед. Говорить ни о чем не хотелось. Я жадно всматривался вдаль, на маячившую впереди девятиэтажку. Именно маячившую, потому что она маяком торчала над крышами двух-, трех- и пятиэтажных зданий. Похоже, она была единственной высоткой на весь город. Вот только та ли эта девятиэтажка, бабушкина ли с дедушкой? Издалека, в ставшем незнакомом городе, это было трудно определить. Девятиэтажка оказалась непривычно новой. Будто только что отстроенный, но той. Я протянул руку Рому.
«Удачи! Я пришел!»
«Я тоже», — ответил Ром. «Что, и твои в этом доме живут?» — обрадовался я за товарища.
«Не знаю, как сейчас, но когда-то будут жить», — непонятно ответил Ром.
Он-то уже почти догадался тогда, что к чему.
Мы зашли в подъезд. Домофона на двери не было, и в лифте я спросил: «Тебе какой?» «Пятый», — сказал Ром. Вот тогда у меня впервые что-то ёкнуло. «Тоже пятый?» Ром внимательно посмотрел мне прямо в глаза. «Квартира 86?» Я кивнул. Он непонятно хмыкнул и спросил, нажимая кнопку: «Ты когда родился?»
«25 декабря, сегодня, кстати».
«Чау-чук!» — щелкнул по птичьи Ром. «А год рождения?»
8-й. Ты еще век спроси», — нахмурился я.
«Не по себе мне что-то стало». «Я и сам догадался», — серьезно сказал Ром и также серьезно спросил: «А я знаешь, когда родился?»
И сам же ответил:
«25 декабря 43-го года. 2043-го». Тут лифт остановился и распахнул двери. И я ничего не сказал Рому. Мои мысли испуганно прижались друг к дружке и собрались драпать, но я лишь пригрозил им кулаком, тоже мысленным, но очень большим и внушительным. В дверь позвонил я. Открыл ее Роман сразу, потому что стоял в прихожей еще одетый, видимо, только что пришел. Он как раз снимал шубку с маленькой девочки лет 4-5. Малышка вертелась и тихонько хныкала.
«Катька, не ной!»
— сказал Роман и выставил ее из прихожей.
«И вообще, сама переодевайся, большая уже».
Он повернулся к нам, стянул шапку, расстегнул пальто и хмуро сказал: «Ну?»
«С днем рождения, дед!»
— сказал Ром. По-прежнему серьезно, как только что в лифте. И я наконец-то тоже догадался. Правда, еще не обо всем. О самом Роме я еще не догадывался, а вот о Романе...
«С днем рождения, папа!» — сказал я.
Роман посмотрел на нас, как на идиотов, снял пальто, аккуратно повесил на крючок, стянул валенки, поставил в угол, поднял с пола смешную сумку, словно сшитую из рыболовной сети. В ней лежали бумажные свертки, буханка хлеба, батон.
«Откуда узнали?»
— еще сильнее нахмурился Роман. «Папа, то есть».
«Ох, хохонюшки, хо-хо!» — смешно вдруг выдохнул Ром и сказал: «Может, в дом пригласишь, чаем напоишь, а там поговорим?»
«Сейчас», — сказал Роман папа и пошел относить нелепую сетку. Ром посмотрел на меня.
«Тебя тоже с днем рождения, бать!»
«Чего?» Я думал, мои глаза выпадут на пол. Не выпали, потому что тут до меня все окончательно дошло.
Мысли дрожали, как мыши, но смирно сидели на местах. Я ответил чужим, хриплым голосом:
«С днем рождения, сынок!»
И мы начали ржать. Вернулся Роман, папа его называть у меня все еще не поворачивался язык.
«Вы что, издеваться пришли?» — заорал он. «Убирайтесь отсюда, а то...»
Все-таки он тоже испугался и тоже начал что-то понимать, но ему было труднее это сделать. Он-то был у себя дома в своем времени.
«Да не ори ты так, дед!» — поморщился Ром. «Послушай сначала». «Какой я тебе дед?»
«Самый настоящий, папа!» — вздохнул я. «Это мой сын».
«Вы идиоты, да?»
До Романа все никак не доходило.
«Или клоуны?» «Точно клоуны! Ишь, вырядились как!»
«Где, где клоуны?»
Прибежала в одном валенке девочка Катька.
«А ты чего подслушиваешь?»
Совсем разнервничался несчастный мой папа и отправил ее назад.
«Я кому сказал переодеваться?»
Захлопнул он дверь в комнату. Оттуда послышался рев.
«Тетя Кать, не плачь!» — крикнул я.
Мне стало вдруг весело.
«Расскажи ему что-нибудь!» — подтолкнул меня Ром. «Ты же его лучше знаешь!»
«Действительно, надо не острить и предъявлять доказательства», — подумал я и сказал:
«Тебя зовут Роман. Сегодня твой день рождения. У тебя есть сестра Катя».
«Да что ты говоришь?» — не по-доброму усмехнулся Роман.
«У тебя папу зовут Сергей, маму Тамара», — невозмутимо продолжил я. «Ты работаешь программистом, то есть... будешь работать программистом». Я все-таки сбился.
«Эй-эй-эй!» — пихнул меня в бок Ром. «А вот этого не надо!
Про временные парадоксы слышал?
Я слышал. Читал даже на днях «И грянул гром» Брэдбери. Мне стало неуютно.
Блин, а мы тут натоптали, жалобно глянул я на Рома. Это может быть чего не страшно, ничего непоправимого мы не успели сделать, ответил он учительским тоном. А вот рассказывать о будущем людям прошлого нельзя. Ни в коем случае. Идем отсюда, бать, раз нас тут слушать не хотят.
И Ром повернулся к входной двери.
Сыграл он или правда собрался уходить, я так и не понял, но это подействовало на Романа.
«Ладно, стойте», — сказал он уже с явным сомнением в голосе.
«Раздевайтесь и проходите на кухню. Интересно, чего там начитались? Я тоже фантастику люблю».
В кухне было тепло и уютно. Я с любопытством озирался, но ничего знакомого из вещей не видел. Хотя, вон те часы на стене. Я видел такие у дедушки в ящике с разным хламом. Мы прихлебывали горячий чай, грызли сушки, и Ром рассказывал. Говорил в основном он, я только поддакивал. Мой сынок оказался большим умницей. Или они все там в будущем такие головастые? Ром выдвинул теорию, что мы в момент своего рождения, Ром, как и я, родился в 2 часа дня, а вот папа точное время не знал, но уж раз пошли такие совпадения, то, скорее всего, он тоже, когда всем нам исполнилось по 12 лет, оказавшись в одной пространственной точке, скатились во вневременье, а потом выпали во время папы, то есть Романа. Все сходилось.
Еще мы уточнили даты. Ром прибыл из 2055 года, я, разумеется, из 2020, а попали мы в 1985 год. Разницы составляли по 35 лет. Может, и это что-нибудь значило?
Роман посмотрел на часы.
«Скоро придут родители», — сказал он. «Не хотел бы я, чтобы они вас увидели».
«Почему?» — удивились мы с Ромом.
«Я-то фантастику читаю и, допустим, вам почти поверил».
«А они?»
«Представьте, я скажу им. Знакомьтесь, это мои сын и внук. Сразу же вызовут врача для всех троих. Или для меня врача, а для вас милицию».
«Пойдемте тогда к снежным ходикам», — сказал Ром.
«Зачем?» — не понял я.
Все-таки среди нашей троицы я, наверное, оказался самым глупым. Даже папа догадался.
«Только оттуда у вас есть шанс попасть домой».
«И мне кажется, только сегодня», — добавил Ром.
«Или через год», — очнулись, наконец, и мои мысли.
«Давайте лучше сегодня», — поежился Ром. «Чтоб мне как-то здесь...»
«Не нравится?» — насупился Роман.
«Конечно, у вас там уже...» «Стоп, стоп, стоп!»
— словно мельница замахал руками Ром.
«Ни слова больше! Не надо меня подначивать, я все равно ничего не расскажу! И ты, бать, не рассказывай! А то изменится будущее! Куда мы с тобой вернемся?»
«Ладно вам, секретчики!» — фыркнул папа. Но обида в его голосе проскользнула.
«Идемте, а то ведь точно попадетесь сейчас».
И он принялся натягивать пальто.
«Постой, а ты-то зачем пойдешь?» – удивился я, и Ром поддержал.
«Ты же дома. Сейчас родители придут, день рождения праздновать будете».
«Не, ну вы даете!» – возмутился мой юный папа. «Вы же сами убедили меня, что ты мой сын, а ты мой внук. Ведь мы же семья. Как я могу свою семью бросить в такую минуту?»
«Пап, а ты мне сегодня утром почти то же самое говорил», — улыбнулся я.
«Вот видишь?» Папа приоткрыл дверь в комнату и крикнул.
«Катя, сиди тихо! Сейчас мама с папой придут, а я пойду друзей провожу».
«Слушай, пап!»
— дернул я Романа за рукав.
«Да я с твоей сестренкой поговорю. Это ведь тетя Катя! Интересно же!» «Я и про будущее рассказывать не буду», — предупредил я возможный протест Рома. «Давай только быстро».
Папа открыл дверь в комнату.
«Засекаю 2 минуты».
Я заглянул в комнату, где на диване сидела девочка. Моя тетя Катя и листала книжки с картинками.
В этой комнате я бывал так часто, поди ж ты совсем ее не узнавал. Все было другим, даже запах и тот отличался.
«Привет», — сказал я тете Кате. «Читаешь?»
«Привет»,
— ответила девочка.
«Смотрю картинки. Я еще не умею читать. А ты клоун?»
«Нет, я просто мальчик. Может, и буду когда-нибудь клоуном, только вряд ли. А ты кем хочешь стать?»
«Продавцом. У них знаешь сколько конфет? А ты мне конфету принес?»
Я хотел развести руками, но тут вспомнил, что сегодня не пришел в школу Витька Пахомов, и причитавшуюся ему конфету я сунул в карман.
«Подожди!»
Я расстегнул куртку, залез в карман пиджака и жестом фокусника достал оттуда большой шоколадный батончик в яркой обертке. Слегка помятый, правда.
«С наступающим Новым годом!»
Катя захлопала в ладоши.
«Ты не клоун, ты Дед Мороз, только еще не старый! Спасибо тебе, добрый мальчик!»
«Пожалуйста, вежливая девочка», — поклонился я. «А теперь до свидания».
«Ты еще придешь?»
«Обязательно», — ответил я, очень-очень надеясь на то, что не соврал. В прихожей дед с внуком, удивительно, но я уже привык к этой несуразице, о чем-то напряженно шептались. Увидев меня, оба замолчали. Роман был красный, как пожарная машина, ром обычного цвета, но очень сердитый. Я перевел взгляд с одного на другого, но ничего не сказал. Только мы вышли из подъезда, как папа дернул нас за рукава.
«Бежим, вон мама идет!»
И мы понеслись и бежали до самой школы, то есть до заветного нашего сугроба с ходиками. Уже темнело, и лезть в черную дырку очень не хотелось. Ну и оставаться в прошлом, пусть даже и на год, хотелось еще меньше. И все же, чтобы как-то оттянуть неприятную минуту, я спросил: «А чем это вы шептались в прихожей?»
«А ну-ка, сынок, отвечай, когда отец спрашивает!»
Но ответил Роман.
«Он мне не ответил. Может, ответишь ты?»
Голос папы задрожал, и сам он, похоже, снова покраснел, хотя из-за сгустившегося сумрака я не был в этом уверен.
«Это ведь ни на что не повлияет. Ты мне только ответь, да или нет?»
«Как хотите!» — демонстративно отвернулся Ром.
«Да в чем дело-то?» — спросил я.
«Мою жену», — начал папа.
«Твою маму Аней зовут».
И он так посмотрел на меня, что даже в полумраке я увидел, какой надеждой светятся его глаза. Мне стало так жалко его, что я чуть было не соврал. Но вспомнил папины слова про семью, вспомнил мою любимую мамочку и честно ответил: «Нет, ну не переживай, папа, ты ее очень любишь, и она тебя». Ром фыркнул. И тогда я дернул его за рукав, поворачивая к себе лицом. Папа подсказал мне то, до чего сам бы я, пожалуй, не догадался.
«А скажи-ка, сынок, как зовут твою маму?» «Я согласен ответить только да или нет», — заторговался сынок.
«Какие они там торгаши в своем будущем?»
«Хорошо. Ее зовут... Марина?»
«Да», — удивился Ром.
А мое сердце так и забарабанило в груди ритмы победы. «А фамилия?» — решил я колоть сыночка до конца.
«Ладно, так и быть, скажу», — выдохнул Ром. «Неманова». «Погоди», — оторопил я. «Но это же моя, наша фамилия».
«Правильно! А моя мама есть член нашей семьи!» – захохотал Ром.
«Ух, поросенок!» – легонько двинул я его кулаком. «Подловил отца и рад! За это раскроешь сейчас самую главную тайну будущего. Что за дурацкую одежду вы там носите? Почему она то была не пойми какая, то стала совсем другой?»
«Да это тоже, наверное, нельзя», – почесал в затылке Ром. «Ну ладно, я же все равно технологию не знаю. Просто одежда у нас универсальная и трансформируется в нужную силу мысли. И цвет можно мысленно подобрать, и фасон, и все что угодно. А в сугробе этом я растерялся, мысли разбежались, потом вас увидел, чудных таких. Вот и сбилась настройка моего костюмчика».
«Сам ты чудной», — сказал я, не зная, верить Рому или нет.
Да и какая разница, если все равно я сам все увижу в будущем? Если, конечно, удастся вернуться домой. Хотя, прикинул я, даже оставшись здесь, 70 лет я, может быть, протяну. Но оставаться здесь не хотелось. И я нырнул в снежную дыру. Очень скоро я очутился в нашей пещере. Отодвинулся к противоположной стенке, чтобы не двинули по носу родственнички. Вскоре раздалось пыхтение одного, а потом и другого. «Постойте!» — осенило вдруг меня. «А зачем залез сюда папа?» «В смысле, дед?» — переспросил Ром. «Ну не я же». «Так мы же не попрощались», — сказал Роман. «Что такого? Вы уйдете, я вылезу и домой». «Да?» — спросил я. «А ты уверен? И как мы, кстати, будем отсюда уходить?»
«Каждый в тот ход, откуда сюда попал».
В голосе папы слышалось большое сомнение. Я стал нашаривать свой ход. Водил руками по твердому снегу, пока не добрался до той дыры, откуда мы только что вылезли. С другой стороны приблизилось пыхтение Рома.
«Что-то я свое не нашел», — пробормотал он.
«Я тоже», — сказал я. «Выходит, у нас один ход на троих?»
«Да ну, ерунда!» — подал голос папа. «Значит, мы просто не в тот ход залезли. Давайте назад!»
Но я уже был почему-то уверен, что залезли-то мы правильно. И был уверен, что никуда мы сейчас из этого хода не вылезем. Так я и сказал вслух.
«Да ну, ерунда!» — снова сказал папа. «Сейчас я вылезу и снова залезу!»
Его не было очень долго. Я даже стал за него опасаться, что если он заблудится окончательно в межвременье, как я буду жить без моего любимого папочки? Да и как я вообще буду тогда жить? Мне чуть плохо не стало.
Но в этот момент послышалось шуршание, и папа свалился нам с Ромом под ноги. Он даже говорить ничего не стал. И так все было ясно.
«Значит, выйти может только кто-то один?» —
неожиданно всхлипнул я.
Ведь даже не собирался реветь, а вот ну-ка... Нет, надо держаться. Перед папой еще не так стыдно, а вот перед сыном...
И сын пришел мне на выручку.
«Не кто-то один, а все, но в какое-то одно время.
Нет, все-таки в будущем соображают лучше».
«Сначала надо понять, как», — сказал папа.
«А как у вас получилось в прошлый раз?» — спросил Ром.
«Вы оба двинули меня башмаками по носу», — буркнул папа.
«Что, снова бить?» В голосе Рома слышалось сомнение.
«Постойте!» — вспомнил я папину странную фразу, сказанную утром. «Папа, тот из 2020-го, сказал мне сегодня, что не обязательно по носу бить, можно просто по плечу хлопнуть».
«Значит, он, то есть я здесь уже был?» — подал голос папа нынешний.
«Значит, все у нас получилось? Нас же там в твоем времени не трое?» «Не трое», — согласился я, чувствуя, как мысли от радости начали подпрыгивать.
Но их радость быстро остудил Ром.
«Это в том времени все получилось. Если мы здесь, в прошлом, что-то сделали не так, то будущее изменилось, и в то самое время мы можем никогда не вернуться. Читали, небось, Брэдбери?»
«Читал. Как раз недавно», —
севшим голосом пробормотал я.
«Я тоже читал», — сказал папа. «Но ведь вы ничего непоправимого не сделали? Никаких бабочек у нас не давили?»
«Мы чай пили и сушки лопали», — застонал Ром.
«Не думаю, что это так страшно», — сказал Роман, который папа.
«Мы бы их с Катькой все равно слопали.
Самое главное, вы никого не убили, не родили и вещей из нашего времени не оставили».
Мы дружно принялись смеяться, я даже забыл, что только что собирался плакать.
И тут я вспомнил. «Я же угостил Катьку, тетю Катю, конфетой! Ой-ой-ой! Сказать ребятам или нет?
Но я тут же себя успокоил. Конфету Катька съела и забыла. Какое тут может быть влияние на прошлое? И я ничего не стал говорить. «Давайте исходить из самого плохого», — хохотнув последний раз, сказал Ром. «Что вылезет только один из нас и только в своем времени. Кого будем дубасить?» В пещерке стало так тихо, будто перестало существовать не только время, но и пространство. Тем более было абсолютно темно. Я даже чуть вытянул руку, чтобы удостовериться, ребята рядом. Разумеется, они никуда не делись. И мне вдруг стало легко и спокойно, несмотря на нашу трудную ситуацию. Нас было трое. И не просто трое пацанов, а трое самых близких людей. Это была настоящая, самая настоящая семья. И пусть сидела в мерзлом сугробе не семья, но уж трижды я здесь присутствовала. И это было немало. Я и правда в тот момент почти физически почувствовал, что и папу своего 12-летнего ощущаю как себя самого и сына-ровесника. И понял, что переживаю сейчас за них даже больше, чем за себя самого. Я сказал это ребятам, и они меня поняли. Оказалось, что каждый думал примерно то же самое. «Давай отправим домой Рома», — положил мне руку на плечо папа. «Ему строить будущее, без него наша семья прервется». «Что за глупости?» — фыркнул Ром. «Вот если вы оба не вернетесь, меня точно не будет». «Но ты ведь уже есть», — сказал я. «Потому что и вы еще есть, а вот не станет вас...» «И что ты, растаешь?» «Что-то не очень я во все это верю», — хмыкнул папа. «Нет, отправлять домой надо тебя». Теперь я положил ему на плечо руку. «Ведь если ты не вернешься, нас может не быть. А если вернешься, мы уж точно будем». «Ага, будете». Сквозь толстую ткань пальто я почувствовал, как затряслись его плечи. «До 12 лет, до дня своего рождения, да и то только ты. А Ром вообще не родится». «Это все гипотезы», — ввернул умное словечко Ром. «Но из трех вариантов этот самый разумный. Есть еще, конечно, четвертый, но он глупый, остаться здесь всем троим». И тогда я взял, да и стукнул папу по плечу, что есть силы. «Ты чего?» — завопил он, но тут же понял, чего. И взял вдруг, да и меня по плечу треснул. От неожиданности я стал падать на спину, но упасть помешала снежная стенка. А в стенке, я это спиной почувствовал, была дырка. Я обернулся, руками зашарил по стене. Точно это был вход, которого только что не было. «Ура! Мы спасены!» — завопил я и ткнул кулаком в сторону Рома. «Чук!» — ругнулся он словечком из будущего. «В лоб-то зачем?» «Извини, сынок, я не видел», — невозмутимо сказал я. «А ну-ка, пошарь за собой, образовалась там дырка». «Есть! Есть ход!» – заорал Ром. «Ну тогда разбежались, ребята», – взял на себя права старшего папа. «Да он, по сути, и был старшим. Для меня папой, для Рома дедом. Кто знает, как долго продержатся эти ходики». И мы обнялись, и все зашмыгали носами. «Не ревите, скоро увидимся», — сказал я, а сам подумал, что папу-то я увижу совсем скоро, а вот Рома еще придется подождать. А папе нас обоих ждать придется. Только Рому повезло. И то мы ведь не спросили у него, а живы ли мы еще там, в его времени. Говорил он про дедушкин дом как-то дома, а то дедушка. И потом, какой именно дедушка? А ладно, об этом лучше не знать. Но Ром сам проговорился. «Вот вылезу сейчас и сразу побегу к вам. Узнаю, не отшибло ли вам от старости память». «Но-но-но!» — хором выкрикнули мы с папой. «Мальчишка!» Рюкзачок мой так и валялся у отверстия хода, где я его оставил. Было уже совсем темно. Ничего, главное, я вернулся в свое время, и я припустил домой.
Дома уже все были в сборе. И мама, и папа, который хитро мне подмигнул, и обе бабушки, и дедушка, и тетя Катя.
«Где ты бродишь, именинник?» – спросила мама, но совсем не сердито. «И на звонки не отвечаешь».
«Хорошо, папа сказал, что ты занят и немного задержишься».
«Что за секреты у вас?»
«Папа!» «Ну, конечно, он догадался. Да ему и догадываться не надо было, он же знал, что я опоздаю. Потому он и посматривал на меня так загадочно утром». В общем, мое позднее возвращение замяли, стали дарить подарки те, кто еще не успел. Бабушке и дедушка какую-то одежду, рубашку, джемпер, футболки. Я сделал вид, что очень рад. А тетя Катя целую упаковку шоколадных батончиков. Тех самых, что я угощал ее совсем недавно, только 35 лет назад.
«Вот, Ромка, хочу похвастаться», — сказала она при этом. «Мое личное творение. Неделю всего как запустили в серию».
«Как? Ваше?» — не понял я.
«Ох, Ромка, тут такая история. Я ведь и в пищевой институт пошла, в общем-то, из-за этого. Когда-то очень давно, когда я была совсем маленькой, один незнакомый мальчик угостил меня необычной конфетой. Никогда таких раньше не ела. Я даже обертку сохранила и храню ее до сих пор как талисман. А для себя решила, когда вырасту, обязательно сделаю такие же конфеты». Так и стала кондитером. И конфету это сделала, тем более на обертке был указан состав продуктов. Я даже дизайн таким же оставила.
В глазах у меня сначала потемнело, а потом замельтешили цветные круги.
Очнулся я, лежа на диване. Все вокруг суетились, и мама совала мне в нос резко пахнущую вату. Я поискал глазами папу и умоляюще глянул на него. Он понял меня правильно.
«А ну-ка, перестаньте вы за него прыгать. Оставьте нас вдвоем ненадолго».
«Папочка!»
– заплакал я, когда мы остались одни.
«Я все испортил! Мы сейчас не в нашем времени!»
«А в чем же?» – засмеялся папа, погладив мою макушку.
И тогда я рассказал папе о своем проступке в прошлом. Он внимательно выслушал и сказал:
«По-моему, ты зря поднял панику. Разве в том времени, что помнишь ты, тетя Катя не была кондитером?»
Я стал вспоминать, но вспомнить не мог. Почему-то не заходил раньше разговор в моем присутствии о тете Катиной профессии. Да, сладостями она угощала меня часто, но это ведь ни о чем не говорило. Я так и сказал папе.
«Ну вот видишь, ты точно не знаешь, будем считать, что ничего не изменилось».
«А как ты узнал, что достаточно хлопнуть по плечу, чтобы открылся ход в нужное время?» – спросил вдруг я. Это и правда только что пришло мне в голову.
«Как откуда? Это же ты сам тогда сказал».
«Но мне-то это сказал ты».
«Да, парадокс», — поскреб папа затылок. «Ладно, не забивай этим голову. Иди лучше поиграй с нашим подарком, он уже по тебе соскучился».
«Кроссовки соскучились?» — вытаращил я глаза.
«Какие кроссовки?» — удивился в свою очередь папа. «Вальдемар, ко мне!»
В дверь тут же заскреблись, она натужно приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулся щенок из моего утреннего сна.